говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня мы вспоминаем очередную годовщину со дня кончины святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея I Симанского. В начале нашей программы несколько слов в память первосвятителя нашей церкви, святейшего патриарха Алексея I, скажет заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Завтра, 18 апреля, исполняется 20 лет со дня трагических событий пасхальной ночи 1993 года. Убиение иеромонаха Василия, иноков Трофима и Ферапонта в Свято-Введенской Оптиной пустыне. Об этом сегодня рассказывает по телефону Виктор Саулкин. Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292 FM Православное радио «Радонеж». Дорогие наши слушатели, сегодня исполняется очередная годовщина со дня кончины святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея I Симанского. В память о почившем в 1970 году первосвятителе нашей церкви говорит заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат.
Святейший патриарх Алексей I остался в моей памяти как светлейший иерарх нашей Святой Церкви. Это был добрый, сердечный, внимательный святитель, легко прощающий нас, глубоко понимающий душу всякого человека и священнослужителя, и мирянина. Это был интеллигент прошлого в самом лучшем понимании этого слова. С волнением я вспоминаю его довольно частые посещения Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Любовь к ним у святейшего была подлинно святительской. Можно вспомнить хотя бы филаретовские вечера, которые, начиная с 1951 года, проводились каждый год в Академии. Его святейшество всякий раз в своих речах на этих вечерах сообщал что-то новое из жизни служения московского митрополита Филарета Дроздова. Однажды, помню, вдруг он остановился и громко спросил: «А когда родился и скончался митрополит Филарет?» Несколько секунд было тревожное молчание, но встал один студент и громко ответил. Все обрадовались, улыбнулся и святейший. Меня Господь сподобил несколько раз встретиться лицом к лицу с Его Святейшеством. Хотя об одной такой встрече скажу. Весной 1952 года Его Святейшество пришло к нам в Академию на экзамен по догматическому богословию, где был очень строгий профессор отец Сергий Савинский. Пришел на экзамен, естественно, и ректор Духовной Академии, преснопамятный протоиерей Константин Ружицкий. Конечно, было трепетно, но и радостно. Подошла моя очередь. Долго слушал меня Его Святейшество, много спрашивал, и слышу: 5 с плюсом. Можно себе представить, с каким окрыленным чувством я отошел от экзаменационного стола. Это была вторая оценка, полученная мной во всей жизни. И последняя. В Академии сохранилась фотография этого счастливого и неповторимого. О том, что Его Святейшество благовейно, молитвенно совершал богослужение, это знают все. При нем в алтаре было идеально. Молился он, молились и все присутствующие. Ничего не было отвлекающего. Помню, один подьякон хотел потихоньку сфотографировать Его Святейшество. «Ты что делаешь? Сейчас же выкини фотоаппарат». «Выкинешь?» «Да-да, Ваше Святейшество», — с испугом ответил подьякон. Святейший улыбнулся, улыбнулись и все. Теперь, когда я бываю в Святой Лавре преподобного Сергия, всегда захожу в храм всех святых в земле российской просиявших, где почивают останки Его Святейшества. Всегда кланяюсь Его Святейшеству, поминаю Его, дерзаю просить и Его святых молитв. И как-то сразу на душе становится тепло и легко. Вечная память и Царство Небесное нашему дорогому святейшему патриарху московскому и всей Руси Алексею Первому. Ваше Святейшество, молите Бога и вы за нашу Святую Церковь, за Святую Лавру, за наши и вообще за все духовные школы, за всех нас.
У нашего микрофона был Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. Сегодня мы вспоминали очередную годовщину со дня кончины святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия I Симанского. Дорогие братья и сестры, во вторник пасхальной седмицы 1993 года на новом братском кладбище в Оптиной пустыне одновременно поднялись три креста. 18 апреля 1993 года в Свято-Введенской Оптиной пустыне совершилось ритуальное убийство иеромонаха Василия, иноков Трофима и Ферапонта. В память 20-летия этого события сегодня по телефону говорит Виктор Саулкин.
Дорогие братья и сестры, 20 лет назад, 18 апреля 93 года, в Свято-Введенской Оптиной пустыне на Пасху, Светлое Христово Воскресение, сатанистом были убиты три монаха: отец Василий, отец Ферапонт и отец Трофим. Иеромонах Василий Росляков шел исповедовать в скит, когда услышал, что в радостном пасхальном звоне колоколов неожиданно произошел какой-то сбой. Отец Василий повернулся к помосту, на котором стояли звонари, и в это время сатанист ударом в спину пронзил его мечом. А колокольный звон сбился потому, что до этого сатанист, подкравшись, нанес смертельный удар звонарям. Смертельно раненый отец Трофим, умирая, успел еще несколько раз ударить в колокол. Отец Ферапонт и отец Трофим были также убиты ударами меча в спину. Они в это время увлеченно звонили в колокола, а помост, на котором стояла звонница, был символически огражден невысоким заборчиком, не выше колена. И, конечно, убийца смог легко подкрасться к звонарям. На мече у сатаниста было начертано число зверя – 666. И удар он наносил подло и трусливо, как все, что творят сатанисты. Иноки Ферапонт и Трофим скончались сразу же на колокольном помосте. А смертельно раненого иеромонаха Василия отнесли к мочам преподобного старца Амвросия в Введенском соборе. Отец Василий, умирая, не издавал ни одного стона, но протянул руку к мощам батюшки Амвросия. Схигумен Илий говорил, что спас последним вздохом лицо отца Василия стало необыкновенно светлым. А через некоторое время стало источать благоуханное мира небольшое деревянное распятие. Это распятие привезли отцу Василию из Иерусалима. Он им очень дорожил, но незадолго до Пасхи подарил своему другу, игумену Ипатию. Отец Василий Росляков в миру был капитаном олимпийской сборной по водному поло. Двухметровый богатырь, товарищи по команде, потом приехав к нему на могилку в Оптину пустынь, говорили: «Наш капитан обладал таким мощным броском, что если бы он даже смертельно ранен и один раз махнул своей рукой, то этого плюгавого мелкого сатаниста одним ударом вбил бы в землю по уши». Огромной физической силой обладали и отец Трофим, и отец Ферапонт. Отец Ферапонт, кстати, был инструктором по рукопашному бою во время службы в погранвойсках. Три оптинских монаха-новомученика были настоящими богатырями. Очень красивые, одаренные, талантливые люди. Они были настоящими русскими богатырями. Обладали и огромной физической силой, но главные были богатырями духа. Три оптинских инока – настоящие святорусские витязи. И они одержали великую победу. Смертью смерть поправ. Как одерживали такую же победу русские витязи на Куликовом поле и в Сталинграде. Прежде всего одерживается победа духа над силами зла, а затем и гибнет, расточается полчище его служителей. Этот сатанист на допросе признался, что он совершал ритуальное жертвоприношение. Он говорил следователю, это есть на записи: «Я воин сатаны, а они воины Христа. Я убил трех воинов Христовых», — заявлял этот несчастный безумец. В те дни замечательно сказал владыка Василий Родзянко: «Дьявол хитер, но ужасно глуп. Он думал, что убивает на Голгофе великого человека, а Господь воскрес и разрушил врата ада». «Так и сегодня», — сказал владыка Василий. «Он думает, что убил трех монахов, а мы обрели трех святых мучеников за Христа пострадавших». Дело в том, что сатанисты не могут понять одной простой истины. Они не могут причинить зла христианину, потому что Христос воскрес. Поэтому они бессильны. Убить христианина они могут, но зло причинить его душе никогда. Предшественники трех оптинских новомучеников, получивших небесные венцы на Пасху 93-го года, новомученики-исповедники, пострадавшие за Христа в 20-е и 30-е годы, говорили своим учителям, старшим братьям нынешних сатанистов: «Я монах, давал обету Господу. В этом мире мне ничего не нужно. А если вы меня убьете, то поможете соединиться со Христом, ради которого я живу и к которому стремлюсь». В бешеной злобе богоборцы убивали христиан, заливали кровью всю Россию, рушили кресты, взрывали храмы. Им казалось, что торжествует победа, еще немного и уничтожат церковь. И где сегодня эти безумцы? А Россия в 21 веке единственная в мире страна, где возводят тысячи новых храмов, и несмотря на все усилия нынешних современных богоборцев, народ постепенно эти храмы наполняет. В октябре 93-го года кровавое жертвоприношение сатанисты совершили в самом центре Москвы. Тогда горел расстрелянный российский парламент. Были убиты тысячи честных русских людей. Вакханалия подлости, воровства, разврата и лжи обрушилась на русскую землю. Но сегодня эти сатанисты, прочно захватившие, как им казалось, в России все, и финансы, и средства массовой информации, и властные структуры, испытывают чувство страха и какой-то дикой паники. Я думаю, они с ужасом вспоминают, что Россия точно так же уже один раз была полностью в их руках, 20-е годы прошлого века, и хорошо помнят, чем это все закончилось. И сегодня они убивают, развращают народ, методично сводят с лица земли, но при этом ужасно боятся. И надо сказать, дорогие братья и сестры, правильно делают, что боятся, потому что Россия, несмотря на все их усилия, живет со Христом. И отец Василий, и отец Ферапонт, и отец Трофим веру обрели, будучи взрослыми людьми, и сподобились мученических венцов за чистоту сердца и любовь ко Христу. Отцу Василию было 33 года, отцу Трофиму 37 лет, отцу Ферапонту 38. Молодые люди, наши современники, и явили такую же верность и любовь ко Христу, как христиане-мученики первых веков. И сегодня по их молитвам тысячи людей обретают веру во Христа. Я был свидетелем, как до того неверующий человек прочитал книгу «Пасха Красная» Нины Александровны Павловой и на следующий день, взяв билет на самолет, летел из Барнаула в Москву, добирался до Оптиной пустыни и стоял на могилках оптинских новомучеников. А на следующий день этот человек первый раз в жизни исповедовался и приступил к святым Христовым тайнам. Мне пришлось за эти годы раздарить разным людям в разных городах десятки экземпляров книги «Пасха Красная». Но я свидетельствую, что после чтения этой книги многие обретали веру и приходили в храм. Приходили в храм люди, которых, казалось, невозможно было ничем пронять. Вот что же заставляло этих людей, у которых, как они говорили, «Бог у меня в душе», и говорили, что они верят по-своему, ну и проще привычный набор повторяли. Что заставляло этих людей идти в храм? Соприкосновение с живой верой и живой святостью, которую явили оптинские новомученики. Пока отец Василий, отец Ферапонт и отец Трофим не прославлены в лике святых Русской Православной Церкви, но их подвиг, дорогие братья и сестры, я думаю, вы со мной согласитесь, не требует никакой дополнительной канонизации. Подумаем, монахи, убитые на Пасху, пострадали за Христа. На пасхальном богослужении причастили святых Христовых тайн. Отец Трофим, перед тем, как отправиться звонить в колокола, успел зайти в келью и разговеться пасхальным яичком. Он всегда разговорялся яйцом, освященным на Пасху прошлого года, и показывал братьям, что оно хранится весь год и остается свежим. И вот, причастившись святых Христовых тайн в ночь Светлого Христового Воскресения, монахи были убиты сатанистом за верность Господу. Как сказал 10 лет назад на проповеди, посвященной памяти оптинских новомучеников, игумен Ипатий, если бы это произошло в первые века христианства, то мы бы на мощах отца Василия, отца Ферапонта и отца Трофима служили бы литургии. Ведь в освященных антиминцах, на которых совершается Евхаристия, находится частица мощей мучеников. А сатанист сам подтверждает, что убивал оптинских монахов, желая убить именно трех воинов Христовых. 10 лет назад на могилках новомучеников 17 и 18 апреля одна за другой служились панихиды. Паломники приехали почтить память новомучеников из Сибири, с Украины, из Москвы и Петербурга, из Прибалтики. Тогда в те дни на стоянке перед Оптиной стояли десятки автобусов. Вся Оптина была наполнена народом. 18 апреля была пятница пятой недели Великого Поста. На литургии прежде освященных даров причащался весь храм. А впереди была еще Лазарева суббота, вход Господень в Иерусалим, Страстная Седмица. Но после литургии все братья обители вместе с наместником служили панихиду при огромном стечении народа. Игумен Ири сказал слово о новомучениках, и тысячи людей вместе с братьями Оптиной пустыни запели «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Так поют на прославлении святых. И думаю, что это можно, наверное, назвать малым прославлением оптинских новомучеников, прославлением как местно чтимых оптинских святых. Уверен, что в свое время обязательно состоится торжественное прославление новомучеников оптинских всей полнотой Русской Православной Церкви. Сегодня над могилками новомучеников стоит часовня, а раньше стояли три простых деревянных креста. И вечером, 18 апреля 2003 года, кресты замироточили. 10 лет назад впервые паломники стали класть в перекладины крестов записки с просьбами и молитвенными обращениями к братьям. В то время паломники часто брали земельку с могилок новомучеников. Летом могилы братьев всегда были покрыты цветами, а зимой их покрывали зелеными еловыми лапами. Помню, в те годы за тремя могилками у монастырской стены посадили после входа Господня в Иерусалим освященные ветви вербы. И вырос целый куст. И мы, братья и сестры, наверное, многие могут это вспомнить, несколько лет видели, как этот куст, вербочек, расцветал среди зимы. Почему-то это мы воспринимали как должное. Любовались в те дни зимний белоснежный сказочный лес, деревья в снегу, высокие сугробы, крепкий мороз, а за тремя крестами куст расцветшей вербы. Затем эти ветви рассадили в Оптинском лесу. В Оптиной пустыне собирают много свидетельств о помощи Божией после молитв иеромонаху Василию, инокам Ферапонту и Трофиму. Происходит и чудесное исцеление. Ведь святые всегда слышат тех, кто к ним обращается. Преподобный Серафим Саровский и многие наши угодники Божии говорили своим духовным чадам, чтобы приходили к ним на могилки и все рассказывали как живым. И святые всегда обещали слышать просьбы и молитвы всех, кто к ним обращается. И мы не сомневаемся, что и оптинские новомученики слышат всех, кто к ним обращается с молитвами. И многие могут подтвердить, что отец Василий, инокий Ферапонт и Трофим слышат сегодня наши молитвы. Я хотел бы сегодня вспомнить два случая, связанных с молитвами к оптинским новомученикам. Речь пойдет не о исцелениях от тяжелых болезней или иных чудесах помощи Божией, явленные после обращения к новомученикам. Но думаю, что каждый из слушателей радио Радонеж согласится, что эти два случая, которые я сегодня вспоминаю, также могут свидетельствовать о том, что новомученики, как и все святые угодники Божии, слышат тех, кто к ним обращается, тех, кто почитает их память. Много лет назад, точно не помню, в каком году это было, мы с моим другом, писателем Виктором Николаевым, перед отъездом из Оптины пришли помолиться на могилке новомучеников. Был это рождественским постом, и все, кто бывал зимой в Святоведенской Оптиной пустыне, знают, как прекрасная обитель в те дни, когда вся земля покрыта белым снегом, на новом монастырском кладбище стояла тишина, часовни еще тогда не было над мощами новомучеников, три деревянных креста, и могилки были укрыты свежими еловыми лапами. Помолились братья, и Виктор говорит: «А давай возьмем по еловой лапе с могилки отца Василия». И мы с ним взяли домой по еловой лапе. А приехав домой, я поставил зеленую еловую ветку в полулитровую бутылочку пластмассовую из-под минеральной воды, наполнил ее водой из-под крана, и бутылочка эта с еловой лапой стояла на кухне на полке перед иконами. Напомню, братья и сестры, было это рождественским постом. И летом следующего года на праздник Успения Пресвятой Богородицы приходим мы с семьей из храма, и неожиданно жена, глядя на хвойную еловую лапу, она немного пожелтела, спрашивает меня: «Витя, а ты воду в бутылочку не доливал?» «Нет, — говорю, — не доливал, даже не думал об этом. И я не доливал ни разу. Но посмотри, уже Успение, а вода за эти полгода не выветрилась и, что удивительно, даже не зацвела. А ведь на кухне иногда и жарко бывает. Братья и сестры, мы же знаем, что вода в вазе с цветами обязательно зацветает через какое-то время, если ее не менять. Прошло некоторое время, жена болела, и надо было делать компресс. Помолившись отцу Василию, иноконферапунту и Трофиму, мы добавили хвойные иголочки в воду для компресса. Боль тогда очень быстро ушла. Но, как любят часто говорить неверующие, это можно считать совпадением. Хотя человек верующий всегда в сердце чувствует ответ святых, к которым обращается с молитвой. Прошло еще полгода, к нам в гости приехала теща, и когда нас дома не было, наводя порядок на кухне, она выбросила пожелтевшую еловую лапу. Но водичку из бутылки вылить не успела. Эта бутылочка осталась у нас стоять среди бутылок и емкостей со святой водой. Прошло еще 2 или 3 года, может даже 4, не помню точно, мы затеяли ремонт. 4 года прошло. Естественно, всякие перестановки во время ремонта, переставляешь мебель, пришлось переставлять и бутылки со святой водой. И в один из дней, таская по лестницам различные тяжести, строительные материалы, я очень захотел пить. На глаза мне попалась маленькая полулитровая бутылочка минеральной ванны, она отдельно стояла на столе. Выпил половину этой бутылки и был очень удивлен. Подумал, надо же, никогда не пил такую вкусную воду. А еще говорят, что все минералки разных названий в Москве жулики наполняют одной и той же водопроводной водой. Посмотрел на этикетку, чтобы запомнить. Смотрю, Бонаква. Подумал, надо запомнить название. Какой замечательный вкус у этой воды. И я решил, что эту бутылочку минеральной воды недавно принесла из школы дочка, потому что вода мне показалась прохладной. Дело было зимой, а в доме было довольно тепло. Удивительно вкусная вода. Еще раз я про себя отметил и пошел заниматься делами. Снова переносить тяжести. И, вернувшись в очередной раз в дом, решил допить эту минералку. Но с последними глотками воды мне в рот стало попадать хвоя. Остановившись, я заметил, что на дне бутылочки плавает множество еловых иголок. Тут-то я и сообразил, что в этой бутылочке из-под бон аквы находилась вода, в которой стояла еловая лапа с могилки оптинских новомучеников, с могилки иеромонаха Василия. Вода простояла, братья и сестры, несколько лет. И при этом вкус воды был необыкновенно приятным, и она казалась прохладной, как будто пьешь холодную чистую воду из какого-то родника. Может быть, скептикам покажется, что не произошло ничего особенного. Но мы ведь с вами знаем, что только крещенская вода стоит годами, не зацветая и не теряя своего вкуса. Тем более, что вкус воды в бутылочке, в которой стояла его лапа, явно отличался от обычной московской водопроводной воды, которую я когда-то в нее наливал. Второй случай произошел во время одной из поездок в Оптину с радонежскими паломниками. Во время остановки ко мне подошла одна из наших паломниц, женщина лет 60-65, может быть, звали ее Галина. И Галина рассказала мне о том, что не только первый раз едет в Оптину пустынь, но и вообще первый раз в жизни посещает православные святыни. человек на православного, церковленный, и давно мечтал побывать в наших святых обителях, но много лет тяжело болеет ее супруг. Муж прикован к постели, он неверующий, о Боге даже слышать не хочет, никакие слова на него не действуют, и за все эти годы супруг никогда Галину не отпускал в паломнические поездки. Она много читала о наших знаменитых монастырях, мечтала побывать и в Киево-Печерской лавре, в Печорах, в Псковских, на Соловках, на Валааме. Но больше всего Галине хотелось посетить Оптину пустынь. Она молится преподобным старцам оптинским, рассказывала мне, и всегда обращается с молитвой к оптинским новомученикам. У Галины была фотография, вы знаете, у многих, наверное, есть фотография, три лика, отец Трофим, отец Василий, отец Ферапонт, и внизу вид Оптиной пустыни. Вот у Галины такая фотография была. Стоит она у нее среди икон, и Галина мне говорит: я одинаково люблю и почитаю всех трех новомучеников, и отца Василия, и отца Ферапонта, но когда я смотрю на отца Трофима, у меня появляется чувство, что он мне как-то особенно по-доброму улыбается. В этот день, братья и сестры, была очень сложная дорога. Гололед, шел мокрый снег, и в Оптину пустынь наш автобус приехал позже, чем обычно. В то время Иоанно-Предтеченский скит был еще открыт для паломников. Но в келью батюшки Амвросия можно было попасть только до 14 часов. Перед нами стал вопрос: попытаться побывать в келье преподобного старца или идти на трапезу? И все дружно решили: лучше посетим келью батюшки Амвросия, останемся без обеда, как-нибудь потерпим. Тем более, что у паломников были сухари, пряники, термосы с чаем, и все были готовы друг с другом поделиться. Перекусить была возможность, хоть как-то перекусить. А в келье старца мы побывали в тот день. Но я не знал, что Галина страдает болезнью поджелудочной железы. А в этом случае нельзя строго поститься. Необходимо регулярное питание, правильное. И вот после вечерней службы мне сказали, что одной из наших паломниц стало плохо. Тяжелый приступ поджелудочной. Это оказалась Галина. В Оптиной пустыне есть лазарет, а среди братьев монастыря есть и профессиональные врачи. Галине оказали помощь медицинскую, посоветовали поесть, но она решила, что будет строго поститься, чтобы приступить к святым тайнам. Утром на ранней литургии я Галину встретил. Она сказала, что с ней все в порядке, исповедовалась, готовится к причастию святых тайн. Народу в храме было очень много, как обычно, и Галину больше я не видел. А когда храм опустел, наши паломники мне сказали, что Галина причастилась, но после службы у нее вновь был приступ болезни. Я спросил: а где она сейчас, в лазарете? Нет, говорят, ее монахиня, которая стояла рядом с нами, вот здесь у иконы, к себе увела. А я знал монахиню, которая стояла во время богослужения недалеко от Галины. Знал и то, где она живет. И, конечно, отправился в один из домиков недалеко от монастыря, где остановилась монахиня Мария. Матушка Мария меня успокоила, сказала, что накормила Галину, уложила спать, ей стало легче. А сейчас варит кашу, и как только Галина проснется, она ее снова накормит. Говорит мне: если у тебя есть дела, иди спокойно, я о ней позабочусь, не волнуйся. Я поблагодарил монахиню Марию и вернулся в монастырь. Когда мы возвращались из Оптины, в автобусе Галина мне рассказывала, что когда проснулась, матушка усадила ее за стол, стала кормить вкусной кашей, поить чаем. Галина ей всю свою историю рассказала, рассказала о том, что просит у преподобных старцев оптинских одного, чтобы муж, с которым она всю жизнь прожила, обратился к Богу и принял святое крещение. Сказала Галина о том, что молится и оптинским новомученикам, одинаково любит их всех, но добавила, что почему-то, когда смотрит на фотографию отца Трофима, ей кажется, что он всегда ей как-то тепло улыбается. А это же мой сыночек, говорит Галине монахиня Мария, мать отца Трофима. Ну, подумаем, дорогие братья и сестры, неужели это можно считать случайным совпадением? На ранней службе в Казанском храме Оптиной пустыни стояли сотни людей, и монахиня Мария Татарникова, которая живет в Сибири, не так часто приезжает на могилку своего сына в Оптину, в переполненном храме оказывается на богослужении рядом с Галиной, которая последние годы горячо молилась оптинским новомученикам. И во время приступа болезни именно мать отца Трофима, молитвенную близость которого Галина всегда особенно чувствовала, уводит ее к себе в домик и окружает заботой. Разве это можно считать случайностью? Прошло 3 года, и мы вновь с Галиной встречаемся в автобусе, едем с раздонежскими паломниками в Свято-Веденскую Оптину пустынь. Галина говорит: вы меня узнаете, Виктор Александрович? Я говорю: конечно, конечно, узнаю, Галина. Как вы, как ваш супруг? Виктор Александрович, говорит мне Галина, ведь я после поездки в Оптину получила все, о чем молилась, все, что просила у Бога. Мой муж пришел к вере, принял святое крещение, причащался святых христовых тайн и ушел из жизни верующим православным человеком. Но с тех пор я в Оптиной пустыне не была. А недавно мне снится, что вижу Оптину и слышу во сне голос: «Галина, а что же ты благодарить не едешь?» Вот и еду, чтобы поблагодарить оптинских старцев, новомучеников оптинских за их молитвы о мне грешные и о моем покойном супруге. Вот такие две истории, дорогие братья и сестры, которые мне хотелось бы сегодня вспомнить. Думаю, таких историй немало могут рассказать православные люди, для которых Оптина пустыня является духовной родиной, бывают в Оптиной пустыне. Все монахи и послушники, которые подвязаются в Оптиной, могут засвидетельствовать, что чувствуют небесное предстательство и молитвы иеромонаха Василия, иноков Ферапонта и Трофима. Они особенно близки всем, кто любит дорогую для них Оптину, почитает память преподобных старцев оптинских, к которым сами новомученики прибегали в молитвах и чьи заветы старались исполнять. А ведь оптинские новомученики, дорогие братья и сестры, наши с вами современники. Они в сознательном возрасте, будучи молодыми людьми, обрели веру и всегда готовы помочь своими молитвами обратить Господу тех из наших близких, кто еще не открыл свое сердце Христу. Отец Василий, отец Ферапонт и отец Трофим, пострадав на Пасху 93-го года за Христа, за эти годы привели к Богу тысячи и тысячи людей. Господь удостоил их мученических венцов за подвиг горячей живой веры и великой верности любви к Богу. Любви даже до смерти. За великую чистоту их сердец стяжали они венцы мученические. Мы с вами видим, что и в наше время среди нас, немощных и часто малодушных, живут настоящие христиане, которые любят Христа Спасителя так же, как мученики в первых веков, как наши новомученики и исповедники российские, пострадавшие от безбожников в 20 веке. А в конце этого 93-го года в селе Жарки Ивановской епархии был ритуально убит сатанистами иеромонах Нестор Савчук. Ему было так же, как отцу Василию, 33 года. Затем от рук богоборцев пострадали за Христа до смерти десятки православных священников по всей России. Ритуально был убит иеромонах Григорий Яковлев в Красноярске, священник Игорь Розин в Терминаузе, отец Анатолий Чистоусов, настоятель храма архистратига Михаила в Грозном и многие-многие другие. Есть и мученики-миряне, воин Евгений Родионов, воин Константин Васильев, Ольга Романова и множество других православных людей, чьи имена часто для нас неизвестны, к сожалению, неизвестны. Это говорит о том, что враги Божии боятся возрождения православной России и в своей безумной злобе и ненависти пытаются этому помешать. Но эти служители темной силы не понимают, что жизнь вечная открыта верующим воскресением Христовым. И с каждой такой смертью на небесах увеличивается собор русских святых, к которым мы с вами обращаемся в молитве. В соборе святых русских, полчи божественной, молитесь ко Господу о земном отечестве вашем и о почитающих вас любовью. В Оптиной пустыне восстановлена разрушенная большевиками высокая колокольня. Теперь с ее высоты разносится и над монастырем, Оптинским лесом, Жиздрой, и над окрестностями с колокольни Благовест. Помост, на котором звонили в колокола отец Ферапонт и отец Трофим, сегодня огорожен кованой металлической оградой, красивой. И на столпе этого навеса висит доска, на которой написан «Тропарь мученикам Христовым». «Мученицы твои, Господи, во страданиях своих венцы прияши нетленные от Тебе, Бога нашего, и мущеба крепость Твою, мучителей низложиши, сокрушиши и демонов немощной дерзости». Тех молитвами спаси души наши. Сегодня, когда многие унывают, видя, казалось бы, неудержимое распространение зла, будем помнить, что наши современники, трое молодых оптинских монахов, сокрушили демонов немощной дерзости. Немощные враги Божии бороться со Святой Церковью Христовой. Они могут вредить, пакостить, издеваться и над нашим Отечеством, пока это им попущено Богом. Но и Россию им никогда не одолеть. Россия, несмотря на все их усилия, все равно стремится ко Христу и страдает сегодня от злобы вражей именно потому, что остается с Христом. Жива вера в России, и никогда им ее не убить в русском сердце. Об этом свидетельствует нам подвиг оптинских новомучеников отца Василия, инока Ферапонта и инока Трофима. Пока еще не было торжественного прославления, но мы знаем, что они вместе со святыми царственными мучениками, всеми новомучениками-исповедниками российскими, умоляют Царицу Небесную о своем земном Отечестве и о нас с вами. В одной из стихир на службе всем святым земле российской просиявшим мы поем: «О дивное чудо! Источницы благочестия в России являются, и путеводители к небеси святые сродницы нам бывают. Веселись, Русь православная, сих Отечество земное, возопием вернее, таковые имущие в бедах заступники, блажений святей, Бога не пристайте о нас молите, подающего вами, земли нашей, вилю и милость. Пресвятая Богородица, спаси нас».
Завершает этот час нашего вещания литературная страничка. Виктор Никитин продолжает знакомить вас со страницами книги протоиерея Дмитрия Бусиуса «Поучительные истории из жизни одной греческой епархии».
«Благословляю убивающих меня». Анастасий Георгиадис родился в 1903 году в деревне Клисура. Он был учителем, а после армии женился и стал священником. Отец Анастасий был ревностным иереем, всего себя посвятил Богу. После 1940 года он вступил в национально-освободительное движение. Участвовал во многих боевых партизанских действиях. был захвачен немцами и 6 месяцев провел в тюрьмах, в Янине и в Салониках. После освобождения из тюрьмы Анастасий ушел из партизан. Для своей родины он сделал все, что мог. 30 января 1942 года он, как обычно, пошел служить литургию в свой приход в деревню Скепасту. Во время литургии в церковь тайком прошли партизаны и спрятались. Надо сказать, что храм этот был небольшой, вроде часовни, и находился в стороне от деревни. После службы, когда все люди разошлись, и отец Анастасий, закрыв церковь, собрался идти домой, партизаны напали на него. А вечером вместе с другими захваченными пленниками повели во враг и закололи его. Как Агнца. Тело его нашли спустя 25 дней. Его лицо было спокойным, а правая рука была поднята в благословляющем жесте. Весть об этом чуде облетела всю Грецию, и это действительно чудо. Когда его закалывали, он должен был испытывать ужасную боль, которая парализует человека. Но этого не произошло, потому что он был укрепляем силой Божией, сверхъестественной силой. Его благословляющий жест показывал, что он всей душой прощает своих убийц. И Господь удостоил его чуда. Спустя 25 дней его рука по-прежнему благословляла. Вечная ему память. Вот какими бывают сельские батюшки, к которым часто относятся с пренебрежением. Настоящие слуги Божии и герои Отечества. Спустя какое-то время выяснилось, что убийство отца Анастасия носило сугубо личный характер. Это была месть одного человека, которого отец Анастасий публично обличил в нечестии и дал ему пощечину. И тот так и не смог простить своего оскорбленного самолюбия. Это еще раз показывает демоническую природу эгоизма, доводящего человека до столь тяжелого душевного состояния, что он становится способен на самый тяжкий грех. Новый Иов и новый Авраам. Отец Димитрий, папа Иоанну, родился в 1880 году, а в 1904 был рукоположен в Иерее. Он начинал свое служение в селении Волонедуса, но в 1910 году его перевели в город Превеза, в церковь пророка Илии, а позже в церковь святого Василия. Отец Димитрий был очень добродетелен, но более всего его отличали терпение и страннолюбие. У него была одна единственная дочь. Он выдал ее замуж, и она родила 5 детей. Но когда дети еще были маленькими, она умерла. После ее похорон у отца Димитрия спросили: «Отче, как ты еще живешь? Как ты можешь вынести это? Такую дочь потерял. Не лучше ли удавиться?» Священник же спокойно отвечал: «На то, значит, воля Божия, чадо мое». Но не прошло и года, как умер и его зять. Так у старенького отца Димитрия и его старушки-матушки оказались на попечении 5 сирот. Но и этого несчастья как будто было мало. Матушка упала, сломала ногу и осталась прикованной к постели. Все заботы теперь легли на плечи батюшки. Люди, знавшие о посланных батюшке испытаниях, плакали от горя, но старались при встрече с ним держать себя в руках и приветствовать его спокойно. «Добрый день, батюшка! Как ваши дела?» И он совершенно спокойно и громко отвечал им: «Слава Богу, хорошо!» Посторонним могло показаться, что этот человек самый счастливый в мире. Таким великим было его терпение. Отца Дмитрия воистину можно назвать новым Иовом. На его долю выпали тяжкие испытания, и он был таким же мужественным и терпеливым. Великим было и его гостеприимство. Времена тогда были тяжелые, особенно нелегко приходилось тем, кто был вынужден покинуть дом и пуститься в дорогу. Транспорта не было, гостиницы большинству были не по карману. Дом отца Дмитрия был всегда полон. Знакомые священники, больные, школьники, уходящие в армию юноши и многие-многие. Одним нужно было дать ночлег, других накормить. Его матушка ворчала, ведь после гостей оставалось много вшей. Отец Дмитрий на ее жалобы отвечал так: «Жаль, матушка, жаль. Но где же тогда будут эти несчастные люди? Неужели мы оставим их на улице только из-за боязни вшей? Боже упаси!» Еще до случившихся в семье несчастий, как-то вечером отец Георгий проходил мимо кафе. В нем он заметил своего зятя, беседующего с двумя людьми. Он поприветствовал их и пошел домой. Спустя некоторое время его зять пришел вместе с одним из своих собеседников. Священник строго спросил его: «А где же второй? Где он будет ночевать? Почему ты его не привел?» Зять смутился и дал ему понять, что между ними вышла размолвка. Тогда отец Дмитрий надел рясу и камелавку и вышел на поиски второго незнакомца. Он настойчиво искал его повсюду, на улицах, на рынке. Нашел же батюшка незнакомца в одном кафе, где тот собирался провести всю ночь, сидя на стуле, и забрал его к себе домой. Таким отец Дмитрий оставался всю свою жизнь. Даже тогда, когда его матушка была прикована к постели, а у него на руках были маленькие внуки. За его великое гостеприимство он действительно заслуживает называться новым Авраамом. Быть может, он принимал и ангелов, как знать. В любом случае, явившиеся патриарху Аврааму ангелы приняли батюшку в свои вечные обители. Отец Дмитрий представился в 1970 году. Вечная ему память.
Продолжение чтения книги протоиерея Дмитрия Бусиуса «Поучительные истории из жизни одной греческой епархии» слушайте в наших ближайших эфирах. В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом. Прослушайте наше объявление. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Праздник. Иконы Пресвятой Богородицы. Неувидаемый цвет». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться со священниками, получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 16 по 21 апреля на ВВЦ в павильоне 70. Православная выставка-ярмарка «Вербная неделя» пройдет с 22 по 28 апреля в 69-м павильоне ВВЦ. В экспозиции будут представлены иконы, ювелирные изделия, шитье, фарфор, свечи, изделия народных промыслов, монастырская трапеза. Время работы с 11 до 19 часов, проезд до станции метро ВДНХ, выход из первого вагона. Телефон 780-67-81. В Международном фонде славянской письменности и культуры 19 апреля в музыкальной гостиной Ирины Леоновой вас ожидает встреча с гостем из Костромы, протоиереем Андреем Логвиновым, автором многих поэтических сборников, таких как «Возвах к тебе», «Крестный ход», «С мечтой о деревянном храме», «Царский крест» и другие. Начало вечера в 19 часов. Наш адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефон для справок 951-13-60 и 951-29-51.